Спасибо. С новостями часа нас познакомила Светлана Вольская.
И о погоде. На европейском севере господствует холодный воздух. Так распорядился обосновавшийся на севере Сибири мощный высокий циклон. В ближайшие сутки центральные области европейской территории России останутся под опекой антициклона, центр которого сместится на Нижнюю Волгу. В столице сегодня днем без осадков. Максимальная температура 17-19 тепла, по области 15-20 градусов. Ветер западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем дождливо, температура воздуха 15-17 тепла.
В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Первая в истории Германии конференция по исламу. Международная конференция «Будапешт-56» до и после в Петербурге. США перед выборами в Конгресс. Как разбить политического соперника?
Эти и другие темы, а также обзор региональной печати, новости спорта и экономики, панораму культурных событий. Все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И мы переходим к главной теме утренней программы. В Петербурге близится к завершению мероприятия, связанные с перезахоронением праха императрицы Марии Федоровны. Саркофаг с ее прахом был доставлен в Петергоф позавчера, а вчера все желающие получили возможность отдать дань уважения женщине, ставшей русской императрицей. Корреспонденты «Радио Свобода» в своих репортажах напомнят об истории жизни и смерти Марии Федоровны. Расскажут о том, как проходили вчера в Петербурге мероприятия, выстроенные на основе исторического протокола. И вот какой вопрос мы предлагаем сегодня нашим слушателям. А что вы думаете о роли династии Романовых в истории России?
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
В Берлине по инициативе министра внутренних дел Вольфганга Шойбле состоялась первая в истории Германии конференция по исламу. Это была встреча и рабочая дискуссия между федеральным правительством, руководством земель и функционерами муниципального уровня с одной стороны и руководителями мусульманских общественных организаций с другой. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Встреча проходила в форме конференции по исламу и положила начало работы нового постоянно действующего консультативного органа под этим названием, говорит министр внутренних дел Вольфганг Шойбле. То, чем мы занимались, это только начало рассчитанного предварительно на 2 года процесса диалога. 8 и 9 ноября в Нюрнберге конференция по исламу продолжит свою деятельность в 3 созданных рабочих группах по большому перечню проблем общежития и интеграции 3,5 миллиона мусульман Германии. В частности, очень важными для представителей мусульман Германии оказались вопросы воспитания их детей в немецких школах. О хорошем духе, в котором проходила конференция, говорит тот факт, что все участники единодушно высказались за совместный культ-поход в театр Deutsche Oper, на оперу Моцарта и Доминео, решение о снятии которой с репертуара из-за возможных выходок мусульманских экстремистов вызвало в эти дни бурную дискуссию. Встреча хотя и проходила в дружеской обстановке, но обнаружила и немало диаметрально противоположных позиций. И тем не менее все участники говорили с оптимизмом о важной вехе в отношениях мусульман Германии с государством и о перспективах в диалоге решать все проблемы, говорит министр внутренних дел Баварии Гюнтер Бекштайн. С моей точки зрения, конференция стала важным шагом в процессе интеграции мусульман в немецкое общество и ислама в немецкое общество и правопорядок. Я приветствую, что все участники отвергают насилие и угрозу насилия с религиозной целью и абсолютно однозначно понимают, что условием совместного проживания является толерантность по отношению к личной свободе каждого делать свой выбор. Начатый диалог мусульман Германии и государства сложен и еще по одной причине. Все существующие организации охватывают и представляют не более 15% мусульман страны. Вовлечение в общественную жизнь остальных 85% – сложная задача, решению которой будет способствовать планируемое создание головной организации мусульман Германии. Говорит Бекер Альбода, уполномоченный по вопросам межконфессионального диалога организации «Турецкий исламский союз». Начиная с 11 сентября 2001 года, мы всегда выступали с осуждением терактов. Мы надеемся, что мусульмане Германии получат полное правовое и общественное признание как религиозная община в форме самоуправляемого объединения. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
6:12 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. В октябре 2006 года исполняется 50 лет венгерскому восстанию 56 года, спровоцированного докладом Хрущева на 20-м съезде КПСС и волнениями в Польше. Сегодня в Петербурге в Смольном институте свободных искусств и наук открывается международная конференция «Будапешт-56. До и после истории и память первого кризиса коммунизма», рассказывает Татьяна Вольская.
Новая политическая линия КПСС, объявленная Хрущевым на 20-м съезде, оказалась потрясением для коммунистических партий других социалистических стран. Тяжелее всего кризис проходил в Польше и Венгрии. Венгерский коммунистический лидер Ракоши вынужден был уйти в отставку. Бывшие руководители госбезопасности, виновные в процессах и казнях, были арестованы. Простых сотрудников ловили на улицах и убивали. 6 октября перезахоронение Ласло, Райка и других жертв режима вылилось в манифестацию, на которую вышли 300 тысяч жителей Будапешта. 22 октября премьер министром стал Имре Надь, но присутствие советских танков раздражало народ. Во время грандиозной демонстрации была низвергнута статуя Сталина, сформировались вооруженные отряды борцов за свободу, вскоре переименованные в Национальную гвардию. Рабочие советы на заводах требовали вывода советских войск с территории Венгрии. 25 октября в столице начались вооруженные столкновения с советскими войсками. 1 ноября в Венгрию вошли 3000 советских танков. Советские войска громили Будапешт 3 дня. В провинции сопротивление продолжалось еще 2 недели. В результате подавления восстания погибло около 25 тысяч венгров и 7 тысяч советских солдат. В обществе до сих пор одни считают венгерское восстание контрреволюционным мятежом, другие – попыткой освобождения от коммунистической империи. Между нынешними волнениями в Венгрии и событиями 50-летней давности есть только косвенная связь, считает редактор отдела Центральной и Восточной Европы международного журнала «Аб Империо» Александр Семенов.
Есть в венгерском обществе вот некая традиция сопротивления, выхода на улицу, традиция оспаривания тех или иных действий правительства, традиция прямой демократии. Но контекст современных событий, он, конечно же, немножко другой. Он был вызван кризисом в правительстве. Здесь нет юбилейности, просто так совпало.
Но осмысление прошлого необходимо для всех, кто вышел из бывшего Советского Союза, уверен Александр Семенов. Конференция в Смольном институте, посвященная венгерским событиям 1956 года, должна дать общий анализ событий после смерти Сталина, историческую картину венгерского восстания и современной исторической памяти. Конференция сопровождается фотовыставкой и показом фильмов на ту же тему. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 6:45 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Москва требует освободить задержанных в Грузии российских офицеров. В Петропавловском соборе Петербурга пройдет церемония перезахоронения праха императрицы Марии Федоровны. Премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров сказал, что не намерен становиться президентом республики. В Ираке за последние сутки погибли по меньшей мере 37 человек. В Берлине сегодня будут продолжены переговоры представителей Евросоюза и Ирана по ядерной программе Тегерана. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Будущее российских газет. Итоги издательской выставки 2006 года в беседе с вице-президентом гильдии издателей периодической печати Евгением Абовым. Программу ведет Виталий Портников. Слушайте Радио Свобода.
6:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель Радио Свобода Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ну и начнем мы, конечно, с футбола, Лига чемпионов и закономерный вопрос, как сыграл «Спартак».
Футболисты московского «Спартака» провели вчера в Лужниках матч второго тура Лиги чемпионов против соперников из Лиссабонского «Спортинга». И встреча завершилась в ничью 1-1 на гол Дениса Бояринцева на 5-й минуте. Португальский клуб ответил точным ударом на ней на 59-й. В другом матче группы «Б» Интер на своем поле потерпел поражение от Баварии 0-2. После двух туров Бавария набрала 6 очков, Спортинг 4, Спартак 1, Интер очков пока не имеет. В группе «А» Челси Болгарии выиграл у Левски 3-1. Хет-трик в этой встрече на счету Дидье Драгба. Вердер и Барселона в Бремене сыграли в ничью 1-1. В этой группе впереди Челси 6 очков, у Барселоны 4, у Вердера 1 и у Левски очков нет. В группе «С» по 4 очка набрали ПСВ Эйндховен и Ливерпуль. ПСВ в гостях взял верх над Бордо 1-0, а Ливерпуль дома одержал победу над Галатасараем 3-2. У французского и турецкого клубов осталось по 1 очку в активе. В группе «Д» единоличным лидером стала Валенсия после домашней победы над Ромой 2-1, набравшая 6 очков. У итальянского клуба осталось 3 очка и по 1 имеет «Шахтер» и «Олимпиакос», сыгравшие вчера в Донецке в ничью 2-2. В Элисте в среду прошла 4-я партия шахматного матча за звание чемпиона мира между россиянином Владимиром Крамником и болгарином Веселином Топаловым, игравшим белыми. На 54-м ходу соперники согласились на ничью. Счет матча стал 3-1 в пользу Крамника. Следующая партия будет сыграна в пятницу. В российской хоккейной суперлиге первое поражение в сезоне потерпел действующий чемпион страны Акбарс, уступивший вчера в гостях в Сибири 2-3. Тем не менее, с 20 очками казанский клуб по-прежнему возглавляет турнирную таблицу. Сибирь отстает на очко. В других матчах с таким же счетом 3-2 «Локомотив» выиграл у магнитогорского «Металлурга», а «Нефтехимик» у новокузнецкого в овертайме. Салават Юлаев нанес поражение крыльям «Советов» 6-2, «Авангард» обыграл «ЦСКА» 5-2, «Витязь» взял верх над «Химиком» 2-1, «Амур» проиграл «Ладе» 0-1 и остался единственной командой из Суперлиги, не имеющей пока ни одной победы в сезоне. На проходящем в Китае чемпионате мира по борьбе в среду завершили свое выступление мастера греко-римского стиля. Были разыграны награды в последней из 7 категорий 120 килограммов, где чемпионом стал россиянин Хасан Бароев, в финале победивший кубинца Лопеса Михаила. Это вторая победа олимпийского чемпиона Афин на мировых первенствах. Бронзовые медали у Сергея Артюхина из Белоруссии и Исмаила Гюзеля из Турции. И в тот же день начали выступление борцы вольного стиля в категории 55 килограммов. Болгарин Радослав Великов в финале одолел россиянина Бесика Кудухова. Бронзовые медали достались Намигу Абдуллаеву из Азербайджана и американцу Самуэлю Хенсона. В весе до 60 килограммов победил Саид Мохаммади из Ирана. Серебряную награду у Майка Задика из США. Бронзовые у Такацуки Нариюки из Японии и россиянина Мавлета Батирова. Два российских теннисиста удачно начали вчера выступление на теннисных турнирах в Азии. Марат Сафин в Бангкоке в первом круге обыграл американца Кевина Кима 2-6, 6-1, 6-4. А Дмитрий Турсунов в индийском Мумбаи в стартовом матче выиграл у хозяина кортов Акаши Вакха 6-2, 7-5. Но о том, как играли женщины, мы поговорим уже в начале следующего часа.
Будем этого ждать с нетерпением. Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
6:20 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Известный российский правозащитник, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев арестован в Москве за неповиновение сотрудникам милиции. Наказание в виде 3 суток административного ареста ему назначил мировой суд, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Свой арест Лев Пономарев считает наказанием за правозащитную деятельность. 3 сентября он организовал пикет в память о трагедии в Беслане. Для того, чтобы провести эту акцию, Пономарев, как того и требует закон, направил уведомление в префектуру Центрального административного округа Москвы. Этим уведомлением он ставил чиновников в известность о намерении провести пикет у Соловецкого камня на Лубянской площади, но в префектуре предложили изменить дату проведения пикета, говорит адвокат Льва Пономарева Анна Ставицкая.
С точки зрения закона о митингах, собраниях и пикетировании, возможно согласование исключительно времени и места проведения какого-либо публичного мероприятия, а не даты, потому как закон, он различает и понятие времени, и даты. Время он предполагает как часы, а дату как число. Таким образом, в соответствии с законом, Пономарев считал возможным провести запланированную акцию, и поэтому 3 сентября он с группой граждан вышли на пикет у Соловецкого камня.
Впрочем, до самого Соловецкого камня пикетчики так и не дошли. Им помешали милиционеры, которых было почти вдвое больше, чем правозащитников, собравшихся на пикет. 13 из них были задержаны, доставлены в отделение милиции, где в отношении них были возбуждены административные дела по двум статьям. Одна из них предусматривает ответственность за нарушение порядка организации и проведения пикетирования. Другая серьезней. В ней предусмотрены санкции за неповиновение законным требованиям сотрудников милиции. Оба этих дела были рассмотрены мировым судом, который признал Льва Пономарева правонарушителем и постановил взыскать с него 2000 рублей штрафа, это за незаконный пикет, и назначил трое суток административного ареста за неповиновение стражам порядка. Ни Пономарев, ни его адвокат с таким решением суда не согласны, говорит Анна Ставицкая.
Пикет был проведен на законных основаниях. Мы так считаем, именно на основании закона о собраниях, митингах и пикетировании. То есть мы считаем, что и Пономарев, и участники акции, они действовали строго в рамках этого закона. И поэтому разгонять, а другое слово здесь не подберешь, именно разгонять такой пикет, не было никаких законных оснований.
Впрочем, арестом суд наказал только Льва Пономарева. Остальные участники пикета отделались небольшими штрафами и порицанием. Кодекс об административных правонарушениях предусматривает такое наказание. Сейчас Лев Пономарев находится в приемнике распределителя для административных задержанных, откуда его обязаны отпустить по истечении 3 суток. Сразу после выхода на свободу он намерен обжаловать решение мирового суда. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
6:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Как разбить политического соперника? Кандидаты в Конгресс прибегают к персональным атакам на конкурентов. Не унижайте образ выдающейся актрисы консюмеризмом, призывает биограф Одри Хепберн. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Грубая атака на политического соперника – лучший способ предвыборной агитации. Судя по всему, к такому выводу пришли многие из членов Конгресса и претендентов на их места. За 1.5 месяца до промежуточных выборов в Конгресс кандидаты выпустили на телеэкран первые 30 предвыборных роликов. 90% из них – так называемая негативная реклама. Рассказывает Алан Давыдов.
Джон Кайл изменился. 20 лет, проведенные им в Вашингтоне, сменили круг людей, интересы которых он защищает. Большая нефть пролилась на Кайла золотым дождем, и сейчас он отрабатывает благосклонность своих покровителей. Это один из примеров яростной кампании политической рекламы, которую развернули в эти дни друг против друга республиканцы и демократы. Первые надеются сохранить за собой, а вторые – завоевать большинство в Конгрессе на предстоящих в ноябре выборах. Для кандидатов в Конгресс следующего созыва наступил решительный бой, и в этом бою они намерены бить по слабым сторонам соперников. Обе стороны характеризуют начавшийся раунд взаимных обвинений как самую грубую в истории рекламную кампанию перед выборами в Конгресс. Рекламные ролики представляют собой смесь впечатляющих статистических выкладок и напоминаний о том, как тот или иной кандидат в прошлом голосовал по важным для американцев вопросам. Все это в совокупности скроено так, чтобы представить кандидатов в члены Конгресса или их соперников в наиболее неприглядном виде. Иногда кандидаты в законодатели подвергаются нападкам своих же однопартийцев, занимающих намного более правые или левые позиции. Например, правоконсервативная общественная организация «Клуб Роста» заказала и крутит в эфире ролик, направленный против пролиберального сенатора-республиканца Линкольна Чейфи из штата Род-Айленд. Линкольн Чейфи выбрасывает на ветер деньги налогоплательщиков щедрой рукой. Он голосовал за выделение $200 миллионов на строительство моста в никуда на Аляске, $50 миллионов на возведение аттракциона джунгли под крышей в Айове и $500 миллиона на институт овец в Монтане. Чейфи также голосовал за повышение налогов на доходы, на выплаты по соцстрахованию и на бензин. Демократический кандидат в Палату представителей штата Колорадо Эд Перлмьютер использовал наступление еврейского Нового года в прошлый уикенд как повод для субботнего радиообращения ко всем американцам, подобного тем, с которыми регулярно выступает президент Буш. Ограничив новогоднюю тематику вступительной фразы, демократический кандидат весь ролик посвящает критике деятельности республиканцев в сфере пенсионного обеспечения. Мои соотечественники-американцы, республиканцы Джордж Буш, Карл Роуф и законодатели недавно пообещали возобновить работу над совершенствованием системы социального страхования. Под ее реформой они подразумевают намерение передать ее в руки частных компаний, а это означает сокращение гарантированных ежемесячных выплат, обещанных нескольким поколениям американцев. Мы можем и должны остановить их, сейчас же, пока не поздно. По мнению многих политических стратегов и штабов как демократов, так и республиканцев, будет неудивительно, если свыше 90% политической рекламы, которая прозвучит ко дню выборов 7 ноября, окажется негативной по содержанию.
Рассказывал Алан Давыдов. Как случилось, что в стране, отличающейся, в общем, корректной манерой политических дебатов и, по большому счету, позитивным настроем, все большее число политиков сбивается на личные атаки? Работает ли такая предвыборная тактика? Мой коллега Ян Рунов задал эти вопросы историку и политологу, сотруднику Фонда наследия Ли Эдвардсу.
Это серьезная тема. Действительно, такой метод эффективен, если силы примерно равны. В таком случае выиграть может тот, кто выльет на соперника больше грязи, и чья грязь будет убедительнее. Но негативная реклама может решить судьбу выборов только в том случае, если она правдива. Если же критика окажется бездоказательной, основанной на слухах, она не будет иметь влияния. Всегда ли так было в Америке? Впервые негативная политическая реклама на общенациональных выборах была использована в 1964 году, когда президент Линдон Джонсон хотел остаться на второй срок, а выбить его из Белого дома пытался сенатор Барри Голдуотер. Ирония тех выборов состояла в том, что именно президент Джонсон пустил в ход отрицательную рекламу. Это был первый в американской истории случай негативной предвыборной борьбы на высшем общенациональном уровне. К сожалению, с тех пор такие методы борьбы взяты на вооружение нашими политиками. Хотя это не всегда приносит успех. Все зависит от того, кто с кем ведет борьбу. Всегда ли по окончании предвыборной борьбы соперники пожимали друг другу руку? Если вспомнить 1976 год и дебаты между президентом Джеральдом Фордом и претендентом на пост президента Джимми Картером, то у них были очень холодные отношения. Тогда произошел хорошо известный инцидент. Во время дебатов вдруг отключились микрофоны. Соперники стояли минут 10, как замороженные, не глядя друг на друга. Хотя было бы более естественно, если бы они расслабились, улыбнулись, обменялись репликами. Этого не произошло. Бывали случаи резко отрицательного отношения соперников друг к другу, но я не упомню другого такого случая, когда участники дебатов не пожали в конце друг другу руку. Но это, повторяю, бывает очень редко. Гораздо чаще политики, если они настоящие профессионалы, стараются не смешивать политическую риторику и личные отношения. Это был Ли Эдвардс, американский историк, научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия.
О методах предвыборной агитации с ним говорил Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 28 сентября, четверг, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Образ американской звезды Одри Хепберн снова используется в рекламных роликах. Перезахоронение российской императрицы Марии Федоровны.
Это главная тема нашего утреннего эфира. Репортаж на эту тему вы услышите буквально через 2 минуты. Я напоминаю вопрос, который мы предлагаем сегодня нашим слушателям. А что вы думаете о роли династии Романовых в истории России? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Сегодня в час дня после выпуска новостей в передаче «С христианской точки зрения» историки и философы будут говорить о разном понимании разумности христианами и атеистами, католиками и православными в науке и в быту. Почему папа Бенедикт XVI обвинил неверующих всю современную западную цивилизацию в неразумности? В передаче будут участвовать историки философии Светлана Коначева и Иван Лупандин. Ведет передачу Яков Кротов. Слушайте «Радио Свобода».
6:30 в Москве. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Москва выразила решительный протест в Тбилиси в связи с арестами российских офицеров в Грузии. В среду по обвинению в шпионаже были задержаны 5 российских военнослужащих. Премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не намерен становиться президентом республики. Он сказал, что способен довести начатое дело до конца и на посту главы правительства Чечни. Прах императрицы Марии Федоровны будет сегодня предан земле в Петропавловском соборе Петербурга. Патриарх Московский и вся Русь Алексей II проведет божественную литургию и отслужит панихиду. Суд Петербурга сегодня, как ожидается, вынесет приговор 2 обвиняемым с участием в убийстве депутата Госдумы Галины Старовойтовой в 1998 году. В Ираке за прошедшие сутки по меньшей мере 37 человек, в том числе двое американских военнослужащих, погибли в результате взрывов и нападений. В Берлине сегодня будут продолжены переговоры представителей Евросоюза и Ирана по ядерной программе Тегерана. Момчила Краешник, бывший спикер парламента боснийских сербов, приговорен к 27 годам заключения. Гаагский трибунал признал Краешника виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время Балканской войны. Правозащитная организация «Международная амнистия» обвинила Пакистан в систематическом нарушении прав человека в ходе проводимой в стране антитеррористической кампании. Суд в Израиле постановил освободить из-под стражи вице-премьера палестинской автономии, арестованного в августе. Европарламент одобрил доклад о Турции, в котором, в частности, говорится о неизбежной необходимости признания Анкары и факта геноцида армян в годы Первой мировой войны. Цена природного газа, поставляемого компанией «Росукрэнерго» на Украину, не изменится до конца этого года и составит $95 за 1000 кубометров. Об этом договорились глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко.
Что касается погоды, на европейском севере господствует холодный воздух. Так распорядился обосновавшийся на севере Сибири мощный высокий циклон. В ближайшие сутки центральные области европейской территории России останутся под опекой антициклона, центр которого сместится на Нижнюю Волгу. В столице сегодня днем без осадков, максимальная температура 17-19 тепла, по области 15-20 градусов. Ветер западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем дождливо, температура воздуха 15-17 тепла.
6:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня в Санкт-Петербурге пройдет церемония перезахоронения российской императрицы Марии Федоровны, супруги Александра III и матери Николая II. Ее прах был доставлен из Дании. Местом упокоения Марии Федоровны станет Петропавловский собор, где находятся могилы всех российских императоров, начиная с Петра I. С подробностями наша коллега Лиля Пальвелева.
Мария Федоровна умерла в эмиграции в 1928 году на своей родине в Дании и была похоронена в усыпальнице датских королей. Она единственная из российских венценосцев, чья могила оказалась за пределами России. Сейчас много говорят о чисто гуманитарном аспекте перезахоронения, о том, что это воля самой императрицы, что теперь она окажется вместе со своими близкими. Подчеркивают, что в России провела более 50 лет. Однако был ли смысл проводить столь пышную, растянувшуюся почти на неделю траурную церемонию в связи с не самым известным, полузабытым деятелем российской истории? Симптоматично, что даже имя, которое носила датская принцесса, пока не перешла в православие и не стала Марией Федоровной, все сейчас, даже ученые, пишут и произносят по-разному. Одни – Дагмар, другие – Дагмара. Мария Федоровна действительно всегда оставалась немного в тени, но это один из наиболее ярких представителей царской семьи Романовых, утверждает авторитетный историк, руководитель Федеральной архивной службы России Владимир Козлов.
Она ту традицию благотворительности, которая возникла в России в конце 18-го, начало 19 века, подняла на очень высокий уровень. Она свою тезку Марию, это мать императора Александра I и Павла I и Николая I, она развила еще больше. Она была руководителем Российского Красного Креста. Это первое ее значение, первый вклад в российскую историю. Она помогала сирым и недужным. Второе. Женщина не публичная, она оказывала очень сильное влияние на политику, на Александра III. Это очень сложно, конечно, восстановить, да, вот где и как. Но, безусловно, одна вещь. У нее был очень серьезный конфликт с женой Николая II, очень серьезный. И она чувствовала надвигающуюся беду и, в общем-то, как мне кажется, пыталась что-то предпринять. Но при таком безвольном сыне сделать было это очень сложно. Она уже по определению, как вдовствующая императрица, уже ничего не могла сделать.
К сказанному Владимиром Козловым добавим. Перезахоронение Марии Федоровны в известном смысле символично. Это последняя императрица, которая может быть захоронена в Петропавловском соборе. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Что вы думаете о роли династии Романовых в истории России? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова обратилась к прохожим на улицах Москвы.
Империи способствовали, вот и все. Способствовали созданию империи, которая с их уходом распалась.
Я так думаю, что они выродились, и Николай II это был уже вырожденец, из-за него вот Россия подошла к такому краху, как революция 1905 года и революция 1917 года.
Они огромную роль сыграли, то, что было отменено крепостное право.
Мне кажется, они сыграли большую роль, потому что династия Романовых правила достаточно большое время. И, ну, без них я себе не представляю российскую историю.
Ну, естественно, она оставила неизгладимый след в истории России. Да. Те действия, которые были произведены вот этой вот династией во благо отечественное, они неоценимы. Великая династия, несколько поколений, управляющая нашей Россией родной, это что-то.
Но чисто с человеческой точки зрения, я считаю, что если что-то происходит в истории, то, наверное, так надо. Если была династия Романовых, и они остались вот в памяти, остались на исторических страницах, значит, их появление необходимо было.
Самая известная династия, насколько я знаю, самая по продолжительности, больше всего находилась у престола. Это сложно оценить, там несколько веков, много периодов, так однозначно, по-моему, сказать нельзя. Знаю, что к концу уже русской крови в них оставалось очень мало, были в основном немцы.
Были цари как цари. Ну, конечно, вклад был хороший вообще. Во-первых, отменили крепостное право. Во-вторых, сделали, в общем-то, Россией сильной и хорошей. И люди были хорошие, и людей было много.
Достаточно прекрасная была роль. Они очень много сделали для России. Очень обидно то, что им помешали дальше продолжить. Если бы они продолжили, мне кажется, то, что Россия была бы совсем иная.
Но я думаю, что в свое время она, наверное, сыграла большую роль в истории России. Было время, когда династия Романовых была у власти. Я-то не жила в это время, поэтому я не могу сказать так вот, что, ну, судя по историческим всяким, в общем, неплохое время было.
Ну, я думаю, что могло бы все было быть и лучше. Они просто профукали, в общем, Россию, они, грубо говоря, у меня вот такое ощущение. В общем, там всякие заговоры же были, всякая фигня, короче, блин. Ну, то есть могло бы все быть намного лучше, и коммунисты бы не внели, как Ленин там и прочие, не захватили бы власть и все такое.
Ну, я думаю, что они бы могли сыграть большую роль, если бы с ними не поступили так, как поступили наша Красная Армия.
Так москвичи и гости российской столицы отвечали на вопрос, что вы думаете о роли династии Романовых в истории России. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжит панорама культурных событий.
Берлинский театр Deutsche Oper отменил представление оперы Моцарта «Идоменей. Царь Крицкий» из соображений безопасности, поскольку спектакль предполагал показ отрубленных голов пророка Мухаммеда, Иисуса Христа, Будды и Посейдона. «Мы знаем последствия конфликта по поводу карикатур», говорится в обращении руководства труппы к зрителям. «Мы считаем, что к этому нужно относиться очень серьезно и рассчитываем на вашу поддержку». Спектакль уже ставился в Берлине 3 года назад. Директор театра Кирстен Хармс сказала, что сотрудники службы безопасности предупредили ее о проблемах, которые могут возникнуть в случае новой постановки. Однако мэр Берлина Клаус Воверайт считает, что театр принял неверное решение. «Наши идеалы открытости, терпимости и свободы должны воплощаться в жизнь в наступательной манере», — заявил он. 5 из 19 акварелей, приписываемых Адольфу Гитлеру и проданных на аукционе дома Джеффрис в Уэльсе, приобрел неназванный русский коллекционер. В частности, он купил самый дорогой лот изображения церкви в Пре-Абуа за $20,000. Художественными опытами будущего фюрера интересовались также американские, английские, японские, новозеландские и южноафриканские покупатели. Происхождение акварелей, выставленных домом Джеффрис на продажу, остается неясным. Аукционисты получили их от некой бельгийской пожилой дамы, хранившей их на чердаке. Подлинность работ спорна, поэтому аукционисты не называли акварели принадлежащими кисти Гитлера. Тем не менее, торги вызвали большой интерес, поскольку спрос на нацистские реликвии находится на подъеме. В музее Орсе в Париже заканчивается выставка «Роден и Карьер». Скульптор Огюст Роден и живописец Эжен Карьер познакомились в 1880 году. Критики того времени отмечали близость их творческого поиска новых форм в искусстве. В 1890 году Роден и Карьер основали Национальное общество изящных искусств и выставили свои работы в Салоне нового искусства. Организаторы подготовили своеобразную выставку «Диалог двух художников».
Панораму культурных событий подготовил наш коллега Иван Толстой.
6:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С главными темами газет Ульяновска вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Ульяновская пресса продолжает обсуждать подробности захвата обманутыми инвесторами фирмы «Капитальное строительство» двухэтажного офиса компании. Напомню, что жертвами капстроительства стали около 1200 семей, пожелавших приобрести квартиры в 4 строящихся домах. Люди в совокупности передали фирме около 700 миллионов рублей. Квартиры продавались неоднократно, некоторые по 8 раз. Поэтому квартир по проекту оказалось в 3 раза меньше, чем претендентов на них. Руководитель фирмы Валерий Коваленко находится под следствием. У нас есть определенная информация, кому и куда ушли средства обманутых дольщиков. Найти и вернуть их – это вопрос времени, цитирует «Комсомольская правда» в Ульяновске начальника УВД области Валерия Лукина. На штурм офиса людей спровоцировала информация о том, что принадлежащий Коваленко двухэтажный особняк, почти в центре города, планирует продать всего за 4 миллиона рублей, пишет «Комсомолка». Коттедж насчитывает 28 комнат общей площадью 1500 квадратных метров. Дольщиков также возмутило, что брат Валерия Коваленко, Василий, продолжает продавать несуществующие квартиры в недостроенных домах. Захватив офис, люди увидели, что из здания вывезена мебель и оргтехника. Разве что забыли одну шикарную люстру, да дорогущий бильярд не вывезли, пишет еженедельник «Дыхание земли». Но и пустые комнаты впечатляют. Дорогая отделка, огромная сауна, банкетный зал, кухня, отделанная по последней моде. Вызванный сразу после захвата независимый эксперт оценил здание примерно в 30 миллионов рублей. Вкладчики серьезно намерены добиться, чтобы офис был продан за реальную стоимость и вернуть обратно хоть какие-то свои деньги, пишет «Дыхание земли». «Мы намерены здесь жить», — сказал в интервью областной «Народной газете» представитель инициативной группы обманутых дольщиков Дмитрий Сергунин. «Этот дом в центре города строился на наши деньги, поэтому мы имеем полное право занять его». На ночь остается порядка 50 пострадавших соинвесторов. Здесь вполне нормальные условия. Мы хотим провести газ, воду и разместить нуждающиеся семьи по кабинетам. Мы требуем заложить средства в бюджет города и области на постройку новых домов и достройку 4 домов, уже существующих, для всех без исключения обманутых дольщиков, сказал «Народной газете» Дмитрий Сергунин. «Мы считаем, что большая вина за случившееся лежит на власти», цитирует «Комсомольская правда» в Ульяновске другого обманутого инвестора Светлану Николаеву. «Судите сами. По 2 из 4 домов, которые строил Капстрой, даже в суд обратиться невозможно. Они возводились самовольно, без разрешения на строительство. Даже земля была не оформлена. Неужели эти огромные многоэтажные дома были такими незаметными?» пишет «Комсомолка». «Глава города не всесилен», оправдывается мэр Ульяновска Сергей Ермаков в газете «Губерния Ульяновск». Он не имеет права, например, вмешиваться в деятельность немуниципальных хозяйствующих субъектов и не несет за них ответственности, как в случае ООО «Капитальное строительство». На что купились обманутые инвесторы, продолжает Ермаков. Во-первых, на объявленную Капстроем дешевизну жилья – 6 тысяч рублей за квадратный метр. Во-вторых, ни у кого из инвесторов не вызвало подозрения обещание Капстроя построить многоквартирный дом за полгода. Никто из вкладчиков не поинтересовался соответствующими документами, не посоветовался с опытными риэлторами, сказал Ермаков в интервью газете «Губерния Ульяновск». Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
В Москве без 15:07 на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
В Петропавловском соборе Петербурга пройдет церемония перезахоронения праха императрицы Марии Федоровны. Москва требует освободить задержанных в Грузии российских офицеров. Премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров сказал, что не намерен становиться президентом республики. В Ираке за последние сутки погибли по меньшей мере 37 человек. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
6:46 в Москве. На волнах Радио «Свобода». Экономический обзор.
Объем фонда страхования вкладов частных лиц, размещенных в российской банковской системе, к концу сентября увеличился до 29 миллиардов 200 миллионов рублей. По текущему курсу это более 1 миллиарда долларов. Ожидается, что к февралю 2007 года объем фонда страхования вырастет до 42 миллиардов рублей. Вместе с тем, по расчетам агентства, накопленных в нем резервов уже сейчас достаточно для выплат при банкротстве любого частного российского банка. Министерство экономического развития и торговли России до конца текущей недели завершит мониторинг ситуации, связанной с ростом цен на бензин, заявил руководитель министерства Герман Греф. По данным Федеральной службы статистики, в период с 12 по 18 сентября потребительские цены на автомобильное топливо увеличились в среднем по стране на 1%. Между тем, по итогам консультаций правительства с руководителями крупнейших нефтяных компаний страны, которые состоялись в середине сентября, Герман Греф прогнозировал стабилизацию рынка нефтепродуктов. Государственный концерн «Росэнергоатом», управляющий всеми российскими атомными электростанциями, рассматривает возможность привлечения частных инвестиций в строительство новых энергоблоков Курской и Балаковской АЭС, заявил генеральный директор концерна. Сейчас в России разрешено только государственное финансирование атомной отрасли. Однако уже осенью, как ожидается, Государственная Дума России может принять законопроекты, которые позволят частным инвесторам вкладывать средства в строительство АЭС без их участия в собственности, но под гарантией долгосрочных поставок электроэнергии по фиксированным ценам. Правительство России 2 октября, как ожидается, рассмотрит концепцию создания грузовой компании, на баланс которой может быть передана большая часть парка грузовых железнодорожных вагонов государственной компании «Российские железные дороги», сообщило агентство «Интерфакс». Ранее этот проект, несмотря на критику Министерства транспорта, одобрил Совет директоров РЖД. Тогда же было принято решение о том, что порядок создания грузовой железнодорожной компании необходимо обсудить на правительственном уровне. Главным деловым центром Европейского Союза является Лондон. Об этом свидетельствуют результаты специального опроса, проведенного осенью 2006 года среди руководителей 507 крупных европейских компаний. За столицей Великобритании в первой по степени значимости для европейского бизнеса пятерки городов они назвали Париж, Франкфурт, Барселону и Брюссель.
Экономический обзор подготовил Иван Трефилов. И я напомню, что официальный курс российского рубля, установленный Центробанком на сегодня, составляет 26 рублей 79 копеек за доллар и 33 рубля 97 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 27 центов. Депутаты Государственной Думы намерены в ближайшее время обсудить инициативу чеченского парламента об исключении из Конституции закона, запрещающего баллотироваться на третий срок президенту России. Как себя поведут депутаты? Как себя должны повести правые в этой ситуации? Об этом в рамках программы «Время гостей» наш петербургский коллега Виктор Резунков беседовал с депутатом Государственной Думы Оксаной Дмитриевой.
Оксана Генриховна, спикер Госдумы Борис Грызлов заявил, что законопроект о третьем президентском сроке, который в Госдуму внесен парламентом Чечни, обязательно будет рассмотрен в ближайшее время. В этом законопроекте предлагается исключить из Конституции пункт 3 статьи 81, в соответствии с которым одно и то же лицо не может занимать должность президента более 2 сроков подряд. Могут ли депутаты принять такое решение?
Я думаю, что в нынешнем составе Государственная Дума может принять любое решение, которое будет спущено из Кремля. То есть, если бы было решение Кремля в консолидированном плане о том, что нужен третий срок президенту Путину, то Единая Россия, у которой конституционное большинство в Государственной Думе, она бы, безусловно, за это решение, вне зависимости от того, кто бы его внес, чеченский ли парламент, или парламент, законодательное собрание ТВ, либо Брянска, ну, кого угодно, либо отдельные депутаты, если бы они эту команду получили, они бы за нее проголосовали. Но, судя по развитию событий, Кремль такой команды не дал. И то ли это личное решение президента Путина, то ли это коллегиальное решение. Но у меня есть понимание того, что президент Путин на третий срок не пойдет, и, соответственно, никто из его окружения эти вопросы инициировать и проводить, и добиваться решения не будет.
Оксана Генриховна, вы возглавляете Петербургское региональное отделение партии развития предпринимательства. Сейчас идет активный объединительный процесс в партийном строительстве. Сегодня стало известно, что «Единая Россия» объединяется с промышленной партией, а партия развития предпринимательства будет объединяться с Союзом правых сил, например.
Партия развития предпринимательства, мы себя позиционируем как партия демократическая, безусловно, и мы всегда выступали за объединение демократических сил. Но мы считаем, что это должно быть равноправное объединение всех демократических сил, демократических политиков, которых, кстати, не так много, которые остались и которые, в общем, верны своим убеждениям. И несмотря на то, что сейчас демократы находятся в оппозиции, в разрозненной оппозиции, все-таки пытаются свои идеи, свою идеологию проводить в жизнь. Но я считаю, что должно быть объединение, еще раз повторяю, всех демократических сил. И «Яблоко», и «Союза правых сил», и «Партии развития предпринимательства», и отдельных политиков, которые избраны от одномандатных округов, допустим, в Госдуме их тоже 1, 2, 3, не более. Поэтому только такая объединенная демократическая партия, она имеет шансы завоевать симпатии электората, людей, именно то, что, в общем, от нас ждут. То есть партия демократическая должна быть одна, она действительно должна думать и о лидерах, может быть, в том числе как бы сочетание и старых, и новых лидеров. Нужно пересмотреть четко программные установки, потому что в понимании многих правые – это те, которые такие пакости выдумывают в социальной сфере и в экономической, что, значит, если правые, то обязательно социальная пакость. Вот этого, безусловно, быть не должно ни в программе, ни особенно в последующих действиях. И я, и партия развития предпринимательства, мы считаем, что и политическая целесообразность, и успех – может быть только у равноправного объединения и всех демократических сил.
Это был фрагмент передачи «Время гостей».
6:52 в Москве. Продолжит программа передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему использование в рекламе изображения легендарной Одри Хёбёрн вызывает возмущение ее поклонников. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Делом ответили в среду американские законодатели на призыв президента Буша узаконить специальные суды для процесса над лицами, подозреваемыми в причастности к терроризму. Члены Палаты представителей одобрили законопроект, который дает право Белому дому организовать систему специальных военных трибуналов для суда над задержанными, в основном заключенными Гуантанамо. Обвиняемым будут представлены многие из прав, которыми обладают подсудимые в обычных гражданских судах. Но критерии доказательства их вины будут не столь высокими, и им не будет позволено подавать апелляции в федеральные суды. В законопроекте также четко определяются недозволенные методы ведения дознания, среди них пытки и насилие. Противники закона, утверждающие, что права подозреваемых все еще недостаточно защищены, предрекают, что суды сочтут этот законопроект неконституционным. Держаться подальше от людей с чрезмерно развитой мускулатурой. Такой, по сути, совет дают американские ученые, определившие, что избыток в организме мужского гормона тестостерона, а именно к нему прибегают профессиональные бодибилдеры, чтобы нарастить мускулы, приводит к отмиранию мозговых клеток, изменению поведения, повышению раздражительности, агрессивности. Тестостерон, по словам исследователей, активизирует естественный процесс отмирания клеток, что может привести к патологии. Именно с этого, например, начинается болезнь Альцгеймера и другие виды старческого слабоумия. Когда в следующий раз перекачанный мужчина в спортивном автомобиле подрежет вас на шоссе, не давайте волю чувствам. Сделайте глубокий вздох, расслабьтесь, ведь это, скорее всего, не его вина. В этом виновен тестостерон, советует один из авторов исследования. Отбросить мелкое и приходящее, то есть современных манекенщиц и звезд, и вернуться к вечному эталону красоты и стиля, решил крупнейший американский производитель молодежной одежды Gap. И взял изображение Одри Хепберн, культовой кинозвезды 60-х, для рекламы своей новой коллекции одежды. Однако биограф актрисы, скончавшейся 13 лет назад, предупреждает, что использование ее образа в консюмеристских целях унижает память выдающейся актрисы.
Слово Рай Ваэль.
Когда я мельком увидела эту рекламу в первый раз, то поначалу решила, что обозналась. Одри Хепберн танцует на экране телевизора через 13 лет после смерти? Такого не может быть. Очевидно, какая-то очередная красотка, очень похожая на нее, пытается ее имитировать. Но реклама повторилась, и пришлось признать, что это действительно Одри Хепберн. Молоденькая, очаровательная, со свойственными только ей движениями, жестами и мимикой. Она вернулась как символ моды, элегантности и изящества. Вот только биографы актрисы опасаются, что это может ввести публику в заблуждение. Ибо мода как раз интересовала ее меньше всего. Она никогда не была модницей. У нее просто был врожденный вкус и чувство меры, и грация, и пластичность, благодаря которым все, что бы она ни надевала, на ней смотрелось лучше, чем на других. Но кого волнуют такие мелочи, когда речь идет о миллионных доходах, которые можно получить и после ее смерти? Поэтому Одри Хепберн, которую часто называют одной из самых красивых женщин в мире, сейчас вдохновляет своим классическим и в то же время простым стилем новый модный сезон всемирно известного магазина «Гэп». В телевизионной рекламе и на билборде на Таймс-сквер легендарная актриса изображена в черных узких брючках, обтягивающей бетловки, либо в простом черном платье, известном всем модницам как «Little Black Dress», которое она надевала в знаменитом фильме «Завтрак у Тиффани» или, но уже в длинном варианте, когда получала «Оскара». Писатель Дональд Спотта, который на этой неделе выпустил новую биографию актрисы под названием «Жизнь Одри Хепберн», говорит, что его не удивляет возродившийся к ней интерес. Она представляет такого рода элегантность, которая сегодня в эпоху джинсов и капустной одежды, когда все вылезает из-под всего, просто необходима. Ее комбинация скромности и простоты в наше время особенно выгодно отличается на фоне вульгарности и безвкусия многих представителей шоу-бизнеса. Одри Хепберн, которая умерла от рака в 1993 году в возрасте 63 лет, не любила, когда ее называли красавицей, и говорила, что внешность у нее обычная. Женщины могут выглядеть как Одри Хепберн, если поднимут волосы, приобретут большие солнечные очки и наденут черное платье с небольшим декольте, сказала она однажды. Тем не менее, ее классический стиль выдержал испытание временем. Во всяком случае, за ее скромное черное платье, то самое из фильма 61 года «Завтрак у Тиффани», на аукционе «Кристи», который будет проходить в конце года, устроители рассчитывают получить от 100 до 130 тысяч долларов.
Рассказывала Рая Вайль. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Многие звезды оставили после себя предметы туалета, уходящие сегодня с аукционов за сумасшедшие деньги. Но мало кто сумел оставить столь светлое, легкое, прекрасное и незабываемое воспоминание о себе, как Одри Хепберн. Это в ее исполнении звучит песня «Moon River» из фильма «Завтрак у Тиффани».
Передача в Америке сегодня. Ну а в следующем части утренней программы вы услышите.
Бессрочная голодовка обманутых соинвесторов продолжается. Первый фестиваль американского кино «Образы Голливуда». Охота, престижное занятие, становится постыдным. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».